то лето я впервые надел студенческий картуз и был счастлив тем особым счастьем начала молодой свободной жизни, которая бывает только в ту пору. Я вырос в строгой дворянской семье, в деревне, юношей, горячо мечтая о любви, был еще чист душой и телом. Краснел при вольных разговорах моих гимназических товарищей, и они морщились. «Шел бы ты, Мещерский, в монахи», — говорили они. Но в то лето я бы уже не краснел. Приехав домой на каникулы, я решил, что настало мое время быть, как все, нарушить свою чистоту и искать любви без романтики. И в силу этого решения, да и желания показать свой студенческий околышек, я стал ездить в поисках любовных встреч по соседним имениям, по родным и знакомым. Так попал я в имение моего дяди по матери, отставного и давно овдовевшего улана Черкасова, отца единственной дочери, а моей двоюродной сестры Сони. Я приехал поздно, и в доме встретила меня только Соня, когда я выскочил из тарантаса и вбежал в темную прихожую. Соня вышла туда в ночном фланелевом халатике, высоко держа в левой руке свечку, подставила мне для поцелуя щеку и сказала, качая головой, со своей обычной насмешливостью: «Ах, вечный всюду опаздывающий молодой человек!» «Ну уж, на этот раз никак не по своей вине», — ответил я. «Опоздал не молодой человек, а поезд». «Тссс, тише, все спят. Целый вечер умирали от нетерпения, ожиданий, и, наконец, махнули на тебя рукой, и папа ушел спать, рассерженный, обругав тебя вертопрахом.
Вертопрах!
А Ефрема, очевидно, оставшегося на станции до утреннего поезда, обозвал старым дураком.
Старый дурак!
Наталья ушла, обиженная, прислуга тоже разошлась. Одна я осталась, терпеливая и верна тебе. Ну, раздевайся и пойдем ужинать». Я ответил, любуясь ее синими глазами, поднятой, открытой до плеча рукой: «Спасибо, милый друг. Убедиться в твоей верности мне теперь особенно приятно. Ты стала совершенной красавицей, и я имею на тебя самые серьезные виды. Какая рука, какая шея, и как соблазнителен этот мягкий халат, под которым, наверное, ничего нет».
«Почти ничего», — ответила Соня. «Но и ты стал хоть куда».
«Очень возмужал. Живой взгляд, пошлые черные усики. Что это с тобой произошло? За эти 2 года, что я не видела тебя, ты превратился из вечно вспыхивающего от застенчивости мальчишки в интересного нахала. Это сулило бы нам много любовных утех, как говорили наши бабушки, если бы не Натали, в которую ты завтра же утром влюбишься до гроба».
«А кто это Натали?» — спросил я, входя за ней в освещенную яркой висящей лампой столовую с открытыми в черноту теплой тихой летней ночи окнами.
«Это Наташа Станкевич, моя подруга по гимназии, приехавшая погостить к нам. Вот это уж действительно красавица, не то что я. Представь себе, прелестная головка, так называемые золотые волосы, черные глаза, и даже не глаза, а черное солнце, выражаясь по-персидски. Ресницы, конечно, огромные и тоже черные, и удивительный золотистый цвет лица, плечей и всего прочего».
«Чего прочего?» — спросил я, все больше восхищаясь тоном нашего разговора.
«А вот мы завтра утром пойдем с ней купаться. Советую тебе спрятаться в кустах. Тогда и увидишь». чего?
И сложена, как молоденькая нимфа. На столе в столовой были холодные котлеты, кусок сыру и бутылка красного вина.
«Не прогневайся, больше ничего нет», — сказала она, садясь и наливая вина мне и себе.
«И водки нет».
«Ну, дай бог, чокнемся хоть вином».
«А что именно дай бог?» — спросил я.
«Найти мне поскорее такого жениха, что пошел бы к нам во двор. Ведь мне уже 21-й год, а выйти когда-нибудь замуж на сторону я никак не могу. С кем же останется папа?»
«Ну ладно, дай бог», — сказал я. Мы чокнулись, и медленно, выпив весь бокал, она опять со странной усмешкой стала глядеть на меня, на то, как я работаю вилкой.
И стал как бы про себя говорить.
«Да, ты ничего себе. На грузина похож, довольно красив. Прежде был уж очень тощий, зелень лицом. Вообще очень изменился. Стал легкий, приятный, только вот глаза бегают».
«Это потому, что ты меня смущаешь своими прелестями. Ты же ведь тоже не такая, ну, не совсем такая, какой была раньше».
И я весело посмотрел на нее. Она сидела с другой стороны стола, вся взобравшись на стул, поджав под себя ногу, положив полное колено на колено, немного боком ко мне. Под лампой блестел ровный загар ее руки, сияли сине-лиловые смехающиеся глаза, и красновато отливали каштаном густые и мягкие волосы, заплетенные на ночь в большую косу. Ворот распахнувшегося халатика открывал круглую загорелую шею и начало полнеющей груди, на которой тоже лежал треугольник загара. На левой щеке у нее была родинка с красивым завитком черных волос.
«Ну, а что папа?»
Она продолжала глядеть все с той же усмешкой, вынула из кармана маленький серебряный портсигар и серебряную коробочку со спичками и закурила с некоторой даже излишней ловкостью, поправляя под собой поджатое бедро. «Папа, слава богу, молодцом, по-прежнему прям, тверд, постукивает костылем,
взбивает седой кок,
тайком подкрашивает чем-то бурым усы и баки, молодецки посматривает на Христю.
Только еще пуще прежнего трясет и покачивает головой».
«Похоже, никогда ни с кем не соглашается», — сказала она и засмеялась. «Хочешь папиросу?» Я закурил, хотя еще не курил тогда.
Она опять налила мне себе и посмотрела в темноту за открытым окном.
«Но пока все, слава богу, слава богу. И прекрасное лето. Ночь-то какая, а? Только соловьи уж замолчали. А я правда очень тебе рада. Послала за тобой еще в 6 часов. Боялась, как бы не опоздал выживший из ума Ефрем к поезду. Ждала тебя нетерпеливее всех. А потом даже довольна была, что все разошлись. Что ты опаздываешь, и что мы, если ты приедешь, посидим наедине. Я почему-то так и думала, что ты очень изменился. С такими, как ты, всегда бывает так. Знаешь, то такое удовольствие сидеть одной во всем доме в летнюю ночь, когда ждешь кого-нибудь с поезда, и, наконец, слышать, что едут, погромыхивают бубенчиками, подкатывают к крыльцу». Я крепко взял через стол ее руку и подержав своей, тоже чувствуя тягу ко всему ее телу. Она с веселым спокойствием пускала из губ колечки дыма. Я бросил ее руку и будто бы шутя сказал:
«Ну вот ты говоришь, Натали, да никакая Натали с тобой не сравнится. Кстати, кто он, откуда?»
«Ну, наша, воронежская, из прекрасной семьи, кстати. Очень богатой когда-то, теперь же просто нищие. В доме говорят по-английски и по-французски, а есть нечего. Очень трогательная девочка, стройненькая, еще хрупкая, умница. Только очень скрытная, не сразу разберешь, умна или глупа. Очень трогательная девочка, стройненькая, еще хрупкая, умница. Эти Станкевич недалекие соседи твоего милейшего кузина Алексея Мещерского. И Натали говорит, что он частенько стал заезжать к ним, жаловаться на свою холостяцкую жизнь, но он ей никак не нравится. А потом богат, подумает, что вышла из-за денег, пожертвовал собой ради родителей. «Да», — сказал я. «Но вернемся к делу. Натали, Натали, а как же наш-то с тобой роман?»
«Натали нашему роману никак не помешает. Ты будешь сходить с ума от любви к ней, а целоваться будешь со мной».
«Будешь плакать у меня на груди от ее жестокости, а я буду тебя утешать». «Но ты же ведь знаешь, я давным-давно влюблен в тебя». «Но это была обычная влюбленность в кузину, и потом уже слишком подколодная. Ты тогда был только смешон и скучен».
«Но Бог с тобой. Прощаю тебе всю твою прежнюю глупость. И готова начать наш роман завтра же, несмотря на Натали. А пока идем спать. Мне завтра рано вставать по хозяйству». И она встала, запахивая халат, взяла в прихожей почти догоревшую свечу и повела меня в мою комнату. И на пороге этой комнаты, радуясь и дивясь тому, чему я дивился и радовался в душе весь ужин, такой счастливой удачи, моих любовных надежд, которая вдруг выпала мне у Черкасовых, я долго и жадно целовал и прижимал ее к притолке.
Она сумрачно закатывала глаза, все ниже опуская капающую свечу.
Уходя от меня с пунцовым лицом, она погрозила мне пальцем и тихо сказала:
«Только смотри теперь, завтра при всех не сметь пожирать меня страстными взорами. Избавь бок, если заметит что-нибудь папа. Он меня боится ужасный, а я его еще больше боюсь. Я и не хочу, чтобы Натали заметила что-нибудь. Я ведь очень стыдливо, не суди, пожалуйста, потому как я веду тебя, себя с тобой. А не исполнишь мое приказание, сразу станешь противен мне». Я разделся и упал в постель с головокружением. Но уснул сладко и мгновенно, разбитый счастьем и усталостью, совсем не подозревая, какое великое несчастье ждет меня впереди, что шутки Сони окажутся не шутками.
Впоследствии я не раз вспоминал, как некое зловещее предзнаменование, что когда я вошел в свою комнату и чиркнул спичкой, чтобы зажечь свечу, на меня метнулась крупная летучая мышь. Она метнулась к моему лицу, да так близко, что я даже при свете спички ясно увидел ее мерзкую темную бархатистость и ушастую, курносую, похожую на смерть, хищную мордочку. Потом с гадким трепетанием, изламываясь, она нырнула в черноту открытого окна и исчезла. Но тогда я тотчас забыл о ней.
Первый раз я увидел Натали на другой день утром, но только мельком. Она вдруг выскочила из прихожей в столовую, глянула, а была еще не причесана и в одной легкой распашонке из чего-то оранжевого, и, сверкнув этим оранжевым, золотистой яркостью волос и черными глазами, она исчезла. Я был в ту минуту в столовой один, только что окончил пить кофе, Улан закончил раньше и вышел. И вот я встал за стола, случайно обернулся и увидел ее. Она сразу поразила меня каким-то радостным восхищением. Изумленный, я вышел на балкон. «И в самом деле красавица», — подумал я. И долго стоял так, как бы собираясь с мыслями. Но когда, наконец, услыхал их в столовой с балкона, вдруг сбежал в сад. Меня охватил какой-то страх, не то перед обеими, с одной из которых я уже имел пленительную тайну, не то больше всего перед Натали, перед тем мгновенным, чем она полчаса тому назад ослепила меня в своей быстроте.
Я походил по саду, лежавшему, как и вся усадьба, в речной низменности. Наконец преодолел себя, вошел с напускной простотой и встретил веселую смелость Сони и милую шутку Натали, которая с улыбкой вскинула на меня из черных ресниц сияющую черноту своих глаз, особенно поразительную при цвете ее волос. «А мы уже виделись с вами», — сказала Натали. «Потом мы стояли на балконе, облокотясь на каменную балюстраду, с летним удовольствием чувствуя, как горячо печет нам раскрытые головы. И Натали стояла возле меня, а Соня, обняв ее и будто рассеянно глядя куда-то, с усмешкой напевала:
«Средь шумного бала, случайно, в потоке мирской суеты». Потом она выпрямилась.
«Ну, а теперь купаться. Вначале мы, а потом ты». И Натали побежала за простынями, а Соня задержалась и шепнула мне:
«Изволь с сегодняшнего дня притворяться, что ты влюблен в Натали.
Но берегись, если окажется, что тебе притворяться не надо». И я чуть не ответил с веселой дерзостью, что да, уже не надо. А она, покосясь на дверь, тихо прибавила: «Приду к тебе после обеда».